Глава 9. Перед желтым фасадом ресторана «Транекеркро» собралось 6 внедорожников. Дитлев высунулся из окна автомобиля и дал знак следовать за ним. Когда они подъехали к лесу, солнце еще не поднялось, а загонщики уже скрылись за охотничьим заказником. Люди в машинах были знакомы со здешними порядками, и спустя несколько минут выстроились перед Дитлевым, все в застегнутых куртках, держа ружья незакрытыми стволами вниз. Последним, как всегда, присоединился Торстен Флорин. Сегодня он блистал бриджами в мелкую клетку и облегающей охотничьей курткой. Хоть сейчас на бал. Дитлев неодобрительно проследил за тем, как из багажника высаживали легавую, и только потом обвел глазами всех присутствующих. По крайней мере, одного из собравшихся лично он не приглашал.
«Кто ее пригласил?» — спросил он шепотом, потянув за рукав Бента Крума.
Будучи адвокатом Дитлева Прама, Торстена Флорина и Ульрика Дюбюль Йенсена, Бент Крум координировал приготовление к охоте. Благодаря своим разносторонним дарованиям он не раз выручал их и теперь оказался в полной зависимости от более чем щедрого вознаграждения, которое они переводили на его счет каждый месяц.
«Твоя жена», — шепнул в ответ Бент Крум. «Она решила, что Лиссен Йорт вполне может поехать на охоту вместе с мужем, тем более что и стреляет она лучше его».
«Лучше стреляет? Какое это, черт возьми, имеет значение? На охотах, которые устраивал Дитлев, никогда не было никаких женщин, и для этого имелись свои причины, о чем Круму было прекрасно известно. Чтоб ее эту Тельму!» Дитлев взял Йорта за плечо.
«Мне очень жаль, старина, но сегодня мы не можем взять с собой твою жену.
Отдай ей ключи от машины», — велел он, хотя понимал, что здесь не обойдется без проблем.
«Пускай она едет в ресторан. Я могу туда позвонить и сказать, чтобы они открылись. И пусть она заберет с собой вашу необученную собаку. Сам знаешь, сегодня у нас охота на гоном. Это нечто особенное».
Отсылкой собаки некоторые были недовольны. Придурки из якобы старинных семей. Хотя на самом деле ни у кого из них не было даже приличного состояния. Как будто их кто-то спрашивал. Впрочем, может быть, они и не знают эту несчастную легавую.
«Никаких женщин», — повторил Дитлев. «Поезжай отсюда, Лиссен».
Раздавая всем оранжевые платки, он пропустил Лиссен и только буркнул, не глядя на нее. «Не забудь забрать псину. Не хватало еще, чтобы тут кто-то другой наводил свои порядки. Ведь это необычная охота». «Если ты не допускаешь мою жену, я тоже отказываюсь», — попробовал было протестовать Йорт.
«Жалкий тип в потертой курточке. Неужели он до сих пор еще не понял, что значит перечить Дитлеву Праму? Разве это пошло на пользу его фирме? Разве он не оказался на краю банкротства, когда Дитлев передал свои заказы на покупку гранита в Китай? Или он добивается, чтобы Дитлев его еще раз наказал? Сам напрашивается».
«Твое дело, поступай, как знаешь». Дитлев повернулся к Йортам спиной и посмотрел на остальных.
«Вы знаете правила. О том, что вы увидите сегодня, никто другой не должен знать, это понятно?»
Все закивали. Ничего другого Дитлев и не ожидал.
«Мы выпустили 200 фазанов и куропаток, петушков и курочек. Так что дичи хватит на всех», —
он ухмыльнулся.
«Для курочек сезон еще не настал, но кому какое дело?»
Он посмотрел на членов местного охотничьего общества. «Эти будут держать язык за зубами. Все тут либо работали на него, либо были так или иначе связаны с ним деловыми отношениями. Впрочем, что говорить о птице? Птиц вы в любом случае настреляете. Гораздо интереснее другая добыча, которую я сегодня для вас припас. Что это будет, я не стану говорить заранее. Сами потом увидите».
Обернувшись к Ульрику, Дитлиф взял у того из рук горстку соломинок. Все лица повернулись к нему, все глаза с напряженным вниманием следили за каждым его движением.
«Большинству из вас уже знакома обычная процедура. Двое вытянут соломинки, которые будут короче других. Счастливчики оставляют дробовики и получают взамен карабины, заряженные патронами. Им не достанется куропаток, зато они могут рассчитывать на особенную добычу. Все готовы?»
Несколько человек побросали на землю сигары и затоптали их. Всяк по-своему выражал свою готовность начать охоту. Дитлиф усмехнулся. «Это те, кто относится к властям придержащим. И здесь они показывают себя во всей красе. Ни с кем не считаясь и действуя по принципу «своя рубашка ближе к телу». Кстати, обыкновенно охотники с карабинами делят добычу между собой», — добавил Дитлиф. «Но решение принимает тот, кто ее подстрелил. Все мы знаем, что случится, если зверя уложит Ульрик». Все присутствующие, кроме Ульрика, расхохотались. Все отлично знали, что Ульрик никогда не делится добычей, будь то портфель акций, женщина или подстреленный кабан. Дитлиф нагнулся и поднял два футляра с карабинами.
«Вот, смотрите», — сказал он, вынимая оружие. «Я отправил наши старые зауэры обратно в охотничий домик, чтобы испытать эти две чудесные штучки».
Он поднял над головой один из новеньких карабинов «Зауэр Элегант».
«Они уже пристрелены. Держать их в руке — одно удовольствие. Берите и наслаждайтесь».
Не обращая внимания на реплики, которыми обменивались возмущенные йорты, Дитлиф протянул гостям зажатые в руке соломинки и вручил карабины двум счастливчикам, которым они достались по жребию. Одним из них оказался Торстен. У него был взволнованный вид, но вряд ли от мыслей об охоте. Надо будет потом с ним об этом поговорить.
«Торстену это уже знакомо, но для Саксенхольта все удовольствие еще впереди, так что пожелаем им удачи!»
Дитлиф кивнул молодому человеку и поприветствовал его, как и всех остальных, приподняв свою карманную фляжку. Пижонский платочек на шее, прилизанные волосы, типичный ученик элитной школы, и таким останется до конца своих дней.
«Вы оба единственные из всех будете стрелять по главной дичи, поэтому отвечайте за то, чтобы все прошло как следует. Не забывайте, что вы должны стрелять, пока добыча не перестанет двигаться. Помните также, что тот, кто уложит добычу, получает право на главный сегодняшний приз».
Отступив на шаг, он достал из внутреннего кармана конверт.
«Здесь лежит купчая на превосходную трехкомнатную квартирку в Берлине с видом на посадочные полосы аэропорта Тегель. Но не волнуйтесь, аэропорт скоро закроется, а перед самыми окнами у вас будут причалы для яхт».
Вокруг раздались аплодисменты, и Дитлиф с улыбкой раскланялся. «Пропади она пропадом, эта квартира, из-за которой жена полгода его терзала, а когда выпросила, так и не сподобилась в ней побывать. Хотя бы со своим поганым любовничком съездила, и то нет. Так что долой эту дрянь!»
«Дитлиф, моя жена уезжает, но собаку я беру с собой», — услышал он у себя за спиной, а обернувшись, увидел набычившегося йорта.
Было сразу видно, что тот решил торговаться, чтобы окончательно не потерять лицо. Оглянувшись через плечо, Дитлиф поймал молниеносный взгляд Торстена. Никто не смеет перечить Дитлифу Праму. Раз он сказал, что нельзя брать с собой собаку, то пускай ослушавшийся пеняет на себя.
«Коли уж ты настаиваешь, то будь по-твоему», — произнес Дитлиф, старательно отводя взгляд от его жены. «Не будет он цапаться с чужой бабой. Это дело касается только его и Тельмы».
В подлеске стоял запах прелой земли, но развеялся, когда они вышли на поляну. В 50 метрах в ложбине
располагалась окутанная туманом рощица, за ней прогалина, заросшая кустами, а за ней лес, который раскинулся внизу, как море. Это было великолепное зрелище.
«Растянитесь цепью», — скомандовал Дитлев.
Все разошлись на расстояние 7-8 метров друг от друга, и он удовлетворенно кивнул. Шум, который поднимали загонщики, доносился пока довольно слабо. Лишь некоторые из выпущенных фазанов поднимались в воздух и тут же, вспорхнув, опускались в кустарник. Дитлев ощущал нетерпеливое ожидание кравшихся рядом с ним охотников. Благодаря этим вылазкам на рассвете многие из них стали прямо-таки адреналиновыми наркоманами. Они огребали миллионы, но только эти смертоубийственные развлечения давали им ощущение полнокровной жизни. С одной стороны от Дитлева шагал молодой Саксенхольд. Он был бледен от возбуждения, как и его отец, когда впервые принимал участие в охоте. Новичок двигался крадучись, устремив пристальный взгляд на собаку, и на рощицу впереди, и на опушку леса, до которой было несколько сотен метров. Ни на минуту не забывал, что меткий выстрел принесет ему награду, любовное гнездышко вдали от родительского надзора. Дитлев вскинул руку, и все замерли. Пес Йорта от возбуждения повизгивал и вертелся на месте, а балбес-хозяин, как ни старался, не мог его утихомирить. Все происходило так, как и следовало ожидать. И тут перед носом собаки взлетели первые птицы, грянули выстрелы и послышалось, как шлепаются на землю тушки. Собака Йорта окончательно вышла из-под контроля. Раздалась команда «Апорт», и она с высунутым языком ринулась вперед. В тот же миг одновременно взлетели сотни птиц, и охотники словно взбесились. Выстрелы, отдававшиеся эхом от лесных зарослей, слились в оглушительный грохот. Именно это больше всего любил Дитлев. Нескончаемые выстрелы, нескончаемые убийства, спархивающие в небо пятнышки, создающие оргию красок, медленное падение птичьих тел, суетливые движения охотников, рьяно перезаряжающих ружья. Саксенхольд был в отчаянии. Без дробовика он не мог принять участие в стрельбе. Его взгляд лихорадочно метался между рощей и лесной опушкой над кустарником. Откуда придет его добыча? И чем больше кровожадный азарт овладевал остальными, тем сильнее его рука сжимала карабин. Но вот собака Йорта вцепилась в глотку другому охотничьему псу. Тот отпустил добычу и с визгом отскочил. И один только Йорт этого не заметил. Он заряжал ружье и стрелял, заряжал и стрелял, как автомат. Когда легавая Йорта в третий раз прибежала с добычей и снова стала кусаться, набрасываясь на других собак, Дитлев кивнул Торстену, который сам уже следил за ней. Живые инстинкты и крепкие мускулы при полном отсутствии выучки – плохие свойства для охотничьей собаки. Дальше все вышло так, как и предвидел Дитлев. Остальные собаки обманули легавую и не подпустили больше к падающим на опушку птицам. Собака Йорта помчалась на поиски новой добычи и скрылась в лесу. «Теперь смотрите внимательно», — крикнул Дитлев двум стрелкам с карабинами. «Не забудьте, ставкой в игре служит полностью готовая квартира в Берлине». Он рассмеялся и выстрелил из обоих стволов по новой стайке, поднявшейся с территории заказника. «Лучший охотник получает все!» В этот момент собака Йорта уже выбегала из темного подлеска с новой птицей в зубах. Грянул одиночный выстрел Торстенова карабина, и пуля попала в собаку. Кроме Дитлева и Торстена, никто, казалось, не понял, что с ней случилось. Только Саксенхольд шумно вздохнул, и вся компания дружно расхохоталась, не исключая и Йорта, решившего, что выстрел ушел в молоко. Ничего, скоро Йорт обнаружит своего пса с простреленным черепом. Хохот прекратится, а хозяин, надо надеяться, усвоит полученный урок.
Ведь Дитлиф Прам сказал, чтобы никто не приводил на охоту плохо натасканных собак. Из лощины за рощей послышались новые звуки. Дитлиф краем глаза отметил, как Крум покачал головой, значит, их адвокат видел, что Торстен застрелил собаку. «Стрелять только при полной уверенности, понятно?» Тихо сказал Дитлиф своим соседям по цепочке. «Загонщики покрывают не все пространство за рощей, так что, я думаю, зверь появится оттуда». Он указал на пышно разросшиеся кусты можжевельника. «Цельтесь старательно, если промахнетесь, пуля уйдет в землю». «Что это?» — прошептал Саксенхольд, кивая на группу деревьев. Там вдруг затрепетали ветви, послышался треск сучьев под ногами бегущего зверя. Сперва тихий, затем все громче и громче. Крики приближающихся загонщиков зазвучали пронзительней. И вот он выскочил. Выстрелы Саксенхольда и Торстена грянули одновременно. Темный силуэт пошатнулся, но продолжал двигаться вперед странными скачками. Только когда он выскочил на открытое место, стало видно, что это за существо. Охотники разразились восхищенными воплями, а Саксенхольд и Торстен снова приготовились стрелять. «Стоп!» — крикнул Дитлиф, когда страус остановился метрах в ста и начал бестолково вертеться. «На этот раз цельтесь в голову. Стрелять по очереди. Саксенхольд, ты первый». Все замерли. Молодой охотник поднял карабин и, затаив дыхание, спустил курок. Выстрел пришелся ниже, чем нужно. Пуля разорвала страусу шею, и голова откинулась назад. Толпа заревела от восторга. Не удержался даже Торстен. Хотя на что ему-то трехкомнатная квартира в Берлине? Дитлиф заулыбался. Он ожидал, что птица рухнет на землю. Но с полуоторванной головой та еще пробежала несколько шагов, прежде чем ноги зацепились за неровности почвы, и мертвое тело рухнуло. Мгновение оно подергалось в судорогах, затем распласталось на земле. Это было бесподобное зрелище. «Заткнитесь!» — простонал юнец под залпы, когда охотники принялись палить по следующей стайке фазанов. «Это же был страус! С ума сойти! Ну надо же! Я, черт возьми, застрелил страуса! Значит, сегодня вечером у Виктора все телки будут мои! Я даже знаю, какую выберу!» В ресторане «Странд Мюллекройн» все трое приговорили по егермейстеру за счет Дитлива. По Торстену было видно, что ему надо хлебнуть для храбрости. «Что это с тобой? Ты прямо позеленел», — заговорил Ульрик, опрокинув залпом рюмку. «Никак не можешь пережить, что не тебе достался страус. Ты вроде бы уже настрелялся этих тварей». «Дело в Кимме». Торстен повертел в руке свой стакан. «Шутки кончились. Сейчас кто кого, либо мы ее, либо она нас». И тоже выпил. Ульрик налил всем по новой и кивнул приятелям. «Ольбик уже получил задание. Скоро она будет в наших руках, так что не нервничай». Торстен достал из кармана спички и зажег стоявшую на столе стеариновую свечу. Он часто говорил, что нет более унылого зрелища, чем незажженная свеча. «Надеюсь, ты не воображаешь, что Кимми — глупая бродяжка, которая шляется по улицам в грязном тряпье и сама дастся в руки бестолковому частному детективу. Ульрик, ее так просто не поймаешь. Мы ведь, черт возьми, говорим о Кимми, вы же сами ее знаете. Они ее не найдут, и в этом вся проблема. Нам это дорого обойдется, понимаете?» Дитлиф отставил стакан и возвел глаза к грубым балкам потолка. «Что ты хочешь этим сказать?» Он терпеть не мог, когда Торстен впадал в такое настроение. Вчера она несколько часов ждала в засаде перед домом мод и набросилась на одну из наших моделей. На плитках осталось 18 окурков. Кого она, по-твоему, поджидала? «Что значит «набросилась»? — озабоченно спросил Ульрик. «Успокойся, все не так страшно», — Торстен мотнул головой. «Ну, врезала ей разок. Я дал девушке недельный отпуск и парочку путевок на выходные в Кракове. Полицию не вызывали». «Ты уверен, что это была Кимми?» «Да». Я показал девушке старую фотографию. «Она точно ее узнала?»
«Точно»,
— раздраженно бросил Торстен. «Мы не можем допустить, чтобы Кимми схватила полиция. Конечно же, нет, черт возьми. И не можем допустить, чтобы она добралась до кого-нибудь из нас. Я уверен, она способна на все».
«Думаете, у нее еще остались деньги?»
В это время в зал вошел заспанный официант, но Дитлиф кивнул ему. «Нет, спасибо. У нас есть все, что нужно». Они подождали, пока официант, раскланившись, вновь не удалился. «Ну какого черта ты спрашиваешь? Сколько ты тогда с нас собрал?»
«Почти 2 миллиона», — с досадой напомнил Торстен.
«Сколько, по-твоему, она тратит, живя на улице?»
«Нисколько, а значит, у нее уж точно хватит денег, чтобы купить что угодно, любое оружие. На улицах Копенгагена она раздобудет хоть гранатомет, уверяю тебя».
Толстяк заерзал на стуле.
«Может быть, стоило бы еще усилить группу Ольбика?»